особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы возвращаемся из такого своеобразного отпуска, который я в программу сам погрузил, уж по моей вине все это так происходило. И напоминаю, что это программа «Особая история» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Давайте напомним зрителям, которые либо только к нам подключились, либо уже совсем забыли, про что мы с вами говорили, потому что, как я понимаю, у нас с вами финальная программа, но немного, наверное, все-таки зрителей надо подключить, погрузить в темы.
Да, немножко неудачно, конечно, получилось, что мы сделали перерыв, не завершив нашу программу, а как раз перед ее финальной записью, но напомню, что мы говорим о ключевых событиях в истории человечества на протяжении многих веков, о том, как мы брали от каждого столетия по одному событию и говорили о том, как они повлияли на дальнейшее развитие человечества, в том числе и на Россию. Мы дошли буквально уже до 20 века, поговорили о русской революции 17 года. И целая программа была посвящена ответу на вопросы по предыдущим программам. И остался у нас, собственно, только нынешний 21 век. Вот сегодня можно как раз о нем поговорить. И поскольку век еще у нас находится в первой половине и даже в первой четверти, то у нас выбор событий не такой большой. Естественно, мы выбрали знаменитый теракт, печально знаменитый теракт в Америке 11 сентября 2001 года. Я думаю, что на данный момент времени это ключевое событие, которое во многом определяет то, что происходит в 21 веке, в том числе влияет и на Россию.
Так, я думал, что мы начнем действительно говорить про теракт 11 сентября, но раз уж вы сказали, что именно оно, с вашей точки зрения, определяет все, что происходит в 21 веке, я не могу вас не спросить про специальную военную операцию. Она что, не определяет?
Специальная военная операция касается локального региона. Мы в нем живем. Поэтому для нас это очень серьезное событие, очень серьезное испытание. И для многих, особенно для людей моего поколения, это просто ломка судьбы. Это то, что уже сломало жизнь многих из нас, и вряд ли эту жизнь удастся построить заново. Но даже для европейцев, которые живут не на территории стран, участвующих во всех этих печальных событиях, эта история несколько локальная. Для Америки тем более, для Азии или Африки тем более. Ну, а события 11 сентября 2001 года, хотя, казалось бы, являются событием локальным, но теракт в двух, пусть крупнейших городах, крупнейшей страны, но все-таки просто теракт. Я полагаю, вот те события являются отражением гораздо более глобальных процессов. Процессов, связанных с новой расстановкой сил, новыми военными угрозами. И многие события 21 века прямо или косвенно связаны с теми терактами. Я, кстати, не исключаю, что по большому счету и то, в чем мы сейчас живем, также с этим связано, потому что мир очень изменился, и те военные операции, которые трудно было помыслить лет 30-40 назад, сегодня оказываются вполне возможными.
Я сделаю одну только ремарку для некоторых наших зрителей, которые время от времени обвиняют там, программы или тех гостей нашего канала, которые произносят СВО вместо запрещенного в России слова и так далее. Вы просто знаете, что многие наши спикеры, они находятся в России. И поэтому здесь с этим тоже надо быть осторожным. Поэтому приберегите свои обвинения при себе, да, подержите. А мы продолжим. И давайте тогда переступим.
Я, знаете, я бы даже к этому добавил следующее. Уважаемые зрители, Я понимаю, что вся зрительская аудитория делится на две части. Тем, кому нужен анализ, кому нужны размышления о том, что происходит в мире и в России, и тем, кому нужны лозунги, звучание правильных лозунгов. Вот я много раз говорил и в своих социальных сетях, и здесь, что лозунгами я не занимаюсь. Поэтому если от меня ждут произнесения каких-то правильных с вашей точки зрения слов, то этого у меня не будет. Я занимаюсь аналитикой. Так что сразу можно отключаться, если интерес весь сводится к тому, какие слова произносятся.
Ну, или наоборот, подключаться, если вдруг вы совершенно случайно это услышали, потому что, еще раз, да, мы говорим о серьезных вещах. И для обсуждения других тем, точнее, самых важных, наверное, и для меня, и для вас, наверное, тем, а я имею в виду для вас, для зрителей, вы можете это все услышать в других программах, а здесь мы занимаемся более, как сказать, более другой, точнее, более скрупулезной, мне кажется, работой. Давайте тогда, собственно, про 11 сентября. Что с этим не так, если я могу задать этот вопрос, хотя бы в нашем понимании, что с этим не так?
Я бы выделил здесь два момента. Эти события были не просто отдельными террористическими актами, они привели к глобальным изменениям в важнейших процессах, которые происходят у человечества. Первое – это изменение характера войны. До начала 21 века, несмотря на то, что террористическая деятельность существовала, конечно же, и раньше, и уж мы в России, точно изучая эпоху Александра II, знаем, как много означали террористические акты, тем не менее, эти теракты были неким локальным событием. Могли убить того или иного государственного деятеля, ну, это могло даже оказать воздействие на какие-то большие политические процессы. Ну, когда убили Александра II, были приостановлены великие реформы при его преемнике, а когда тяжело ранили Ленина, начался Красный террор, который также очень сильно повлиял на события. Но все-таки это не меняло характера войны. Война шла довольно традиционным путем. Фронт против фронта. Одна страна против другой. За последние десятилетия мы увидели, что характер войны очень серьезно изменился. Война может осуществляться с помощью, ну даже появилось название гибридная война, война может осуществляться с помощью отдельных террористических актов. Когда государство, страдающее от террористических актов, пытается наладить ситуацию с помощью традиционных военных операций, скажем, в Ираке и в Афганистане, со временем обнаруживается, что эти операции не очень помогают решению главных проблем. Американцы провели две больших войны. Поймали Бен Ладена, наказали его, поймали Саддама Хусейна, там, тоже наказали. Непонятно, правда, была ли связь Саддама Хусейна и его режима с, собственно, терактами, но, тем не менее, американцы решили те краткосрочные задачи, которые поставили. Но мы видим, что в целом радикальный исламский мир не изменился. Американцам не удалось создать демократию западного типа в Центральной Азии. Не удалось сделать эти регионы безопасными для Запада. Наоборот, были очень серьезные миграционные потоки, которые создали для Европы, по крайней мере, новые проблемы. И, собственно говоря, хотя таких крупных терактов сейчас нет, проблемы никуда не деваются. Мы видим по тому колоссальному развитию систем безопасности, которые сегодня существуют, что опасения такого рода событий остаются. Совершенно изменился характер гражданской авиации. Люди уже не могут так свободно проходить в самолеты, как до тех знаменитых терактов. И в целом меры безопасности все время усиливаются в том и новом виде. Так что проблема терактов сохраняется. Более того, Мы сегодня прекрасно понимаем, насколько границы современных государств, государств 21 века, оказались проницаемы для гибридной войны. Ну вот, недавно мы пережили, по сути, сейчас переживаем тяжелейшую эпидемию. Я сейчас не буду ничего говорить о причинах этой эпидемии, там, китайский рынок, летучие мыши, лаборатория, утечка или что-то еще. Это отдельный сложный вопрос, я не эксперт в этом вопросе и слухи распространять не собираюсь. Но вне зависимости от того, почему произошла эта эпидемия, мы понимаем, что если какой-то новый вирус, против которого человечество еще не готово бороться, и бороться в двояком смысле и с точки зрения иммунитета, и с точки зрения локализации этого вируса на определенной территории, то есть не дать ему пройти через границы. Вот если человечество не готово с этим вирусом бороться, то он может нанести колоссальный ущерб практически во всех странах мира. Мы знаем, что миллионы людей скончались от ковида. Мы знаем, что в разных странах избыточная смертность резко оказалась огромная избыточная смертность, то есть смертность превысила традиционные показатели. Ну а дальше нетрудно себе представить, что если в будущем, не дай бог, еще раз повторю, какие-то силы, может государство, может, отдельные частные террористические структуры захотят использовать такого рода вирусы для распространения эпидемии, то, в общем, человечество не может это локализовать и не может этому сопротивляться. Отдельный вопрос, можно ли создать лаборатории по производству таких вирусов в каких-то государствах, можно ли создать это в частных структурах. Опять же, это очень сложный вопрос, и я бы сейчас не хотел в него углубляться, потому что здесь мы начнем фантазировать. Думаю, не только я, но даже эксперты в области эпидемиологии, ведения современной войны не скажут что-то здесь точно. Но общая проблема, к сожалению, за последние годы сформировалась. Если человечество не находит способа договариваться мирным путем об урегулировании каких-то конфликтных вопросов, в любой момент может произойти гибридная война совершенно необычными способами. Скажем, в годы моего детства, это было сразу после Карибского кризиса, очень много говорили об опасности ядерной войны. Но оказалось, что ядерная война традиционно, вот как бы это выразиться, я хотел сказать, ядерная война традиционного типа, понятно, она не может быть традиционного типа, но та ядерная война, которой мы опасались в 60-е, 70-е годы, все-таки предполагалось, что она, если не дай бог разразится, это будет война государств. Скажем, Советский Союз против США или там Советский Союз против Китая. То есть крупные ядерные державы начнут кидаться друг в друга атомными бомбами. Вот оказалось, что такого рода война не разразилась, и вероятность ее все-таки, даже несмотря на сложные события последних лет, как мне кажется, не очень велика. А вот гибридная война нового типа, когда то ли вирусы, то ли теракты, то ли что-то еще, что мне даже трудно сегодня представить, проникает через границы, и вроде бы официально война не объявлена, вроде бы огромные государства не воюют друг с другом, но умирают миллионы людей, и как с этим бороться, непонятно. Вот такого рода опасность войны сегодня существует. И я очень боюсь, еще раз подчеркну, что это будет ключевой проблемой 21 века. Второй момент, о котором нам говорят события сентября 2001 года. Радикально изменилось соотношение сил между великими державами. Нам постоянно вколачивают в голову тезис, что после распада Советского Союза мир стал однополярным, и вот сегодня мы с этим боремся. Это миф, это абсолютная ерунда. Мир не стал однополярным, и уж с конца, ну, может, не с 91-го года, не с момента распада Советского Союза, но с конца 90-х годов стало совершенно очевидно, что мир снова биполярный, но второй полюс – это уже не бывший Советский Союз, не Россия, это Китай. По экономической мощи Китай догоняет и сейчас практически уже догнал Соединенные Штаты. По численности населения намного обогнал. По вооруженным силам, очевидно, еще отстает, но понятно, что такие экономически мощные державы, как Китай, могут, если будет поставлена соответствующая задача, очень быстро нарастить военные силы и догнать лидера. Ну, мы видели, скажем, ну, не мы, наши предки, видели, как Германия, как после прихода Гитлера к власти, в военном отношении очень слабая, буквально за 5-7 лет превратилась в сильнейшую в военном смысле державу Европы, и это принесло трагические последствия, в том числе и нашей стране. На нас напал Гитлер в июне 41-го года. Вот мир биполярный, это бесспорно. И на протяжении всего 21 века, по всей видимости, он таким биполярным и будет. С одной стороны, Соединенные Штаты и блок НАТО, с другой стороны, Китай и те страны, которые в том или ином виде с Китаем союзничают. Это ни в коей мере не прогноз того, что завтра начнется Третья мировая война между этими державами. Но безболезненно из этого противостояния, скорее всего, человечество не выйдет. Проблемы будут. Проблемы будут нарастать. И по мере того, как Китай становится все мощнее в экономическом и военном плане, по мере того, как мы видим новые возможности для гибридной войны, о чем я вот сейчас буквально говорю, вот такого рода опасности будут становиться все больше и больше. Так что вот 21 век, я думаю, будет развиваться в рамках вот этих двух новейших тенденций: новая биполярность и новый характер войны, гибридная война.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
У меня один, ну, точнее, несколько уточняющих вопросов, но тогда, наверное, лучше вернуться к самому началу. Все-таки, а в чем же предпосылки террористической атаки той? А в чем особенность модернизации, влияние на нее? Вот вы рассказали про легкость проникновения, как я понимаю, потому что границы прозрачны. Да, и, ну, как я понимаю, история там с Китаем здесь не связана, вот, но тем не менее, в чем предпосылка? Как так получилось, что это случилось?
Я думаю, предпосылки здесь, как ни странно это звучит, те же самые, что у крупных военных противостояний 20-го и даже 19-го века. Вот вы упомянули слово модернизация, и совершенно верно. Проблематика модернизации – это главная моя научная специализация. Я научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Так вот, опыт человечества показывает, что модернизация, которая воспринимается нами и правильно воспринимается как комплекс позитивных преобразований, движение к рынку, к демократии и связанным с ними изменениями, несет в себе, с другой стороны, кучу проблем. Возникает определенное неравенство. Одни страны развиваются быстрее, модернизируются быстрее, другие устремляются за ними в погоню в условиях так называемой догоняющей модернизации. Между этими странами возникает конфликт. Собственно, и Первая, и Вторая мировые войны были в значительной мере связаны с тем, что Германия очень быстро модернизировалась, но модернизировалась во втором эшелоне, пропустив вперед Англию, Францию, Голландию, Бельгию, вот те страны, которые добились больших успехов в экономике и политических преобразованиях раньше, чем Германия. Это не единственная причина мировых войн. Когда возникает мировая война, там комплекс всяких обстоятельств. И вообще, как мы знаем, Первая мировая война началась не с того, что Германия столкнулась с Францией или Англией, а началась на Балканах с того, что произошло столкновение между Австро-Венгерской империи и Сербии, поскольку ну, решался вопрос, как быть с большим числом славян, проживающих в том регионе, как непосредственно в Австро-Венгрии. Я напомню, что хотя страна называлась Австро-Венгрия, но больше 50% населения там было славянским. Вот что будет с этими славянами, как проживающими в этой империи, так и возле нее. Но в целом, в совокупности, эти мировые войны не стали бы такими кровопролитными и длительными, если бы в них не приняла участие Германия, у которой были свои отношения с Англией, Францией, Бельгией, вот, соседними державами. Так вот, в 21 веке в известном смысле мы видим похожую ситуацию. С одной стороны, страны, которые активно модернизировались на протяжении 19-20 веков. И те же Соединенные Штаты, и Европа, особенно западная, уровень жизни, уровень развития экономики, степень развития демократии в Северной Америке, в Европе гораздо выше, чем в других регионах. Но другие регионы, начиная от исламского мира и заканчивая Китаем, стремятся догнать модернизированные страны. В ходе этой догоняющей модернизации возникают самого разного рода конфликты. В случае с исламским терроризмом это конфликты, ну, скажем так, экзистенциальные. Истинная вера, сохранение сохранение культурных и религиозных ценностей. В исламском регионе возникают широкие представления у фундаменталистски настроенных людей о том, что Запад и западная модернизация подавляют традиционные религиозные ценности, мешают им развиваться. С другой стороны, фундаментализм обычно предполагает, что так называемые наши культурные ценности следует навязать и другим странам, в том числе тем, которые совершенно к этим ценностям отношения не имеют. Вот одно столкновение в рамках процесса модернизации. Другое столкновение связано с отношением западного мира и Китая. Там эти процессы, это столкновение не столь очевидно, как в случае с исламским миром, но, скажем, в годы президентства Трампа мы видели, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем резко обострились. Говорили о так называемой торговой войне. Ну, в общем, в известном смысле можно было, конечно, говорить о торговой войне, о том, будут ли американцы заслоняться жесткими таможенными барьерами от более дешевых китайских товаров, от китайских капиталов, которые проникают в различные западные страны. Это тоже явление модернизации. Та же Германия в начале 20 века в экономическом плане развивалась бесспорно быстрее, чем Англия, стремилась захватить определенные экономические позиции в мире, но в целом Англия оставалась, конечно, более развитой экономической державой. Ну вот, при всей условности аналогии, я ни в коей мере не хочу сказать, что все точно повторяется. Вот отношения с одной стороны Соединенных Штатов и Западной Европы, с другой стороны Китая, напоминает вот это вот противостояние Англии и Германии начала 20 века. Новая, экономически сильная, быстро развивающаяся и динамичная держава устремляется в погоню за теми, кто уже достиг многого, но теперь развивается не так быстро. Вот в этом причина конфликта, как я понимаю.
Ну, когда вы рассказывали как раз про то, что предшествовало теракту 11 сентября 2001 года, там была у вас фраза, или 2000-го у меня из головы вылетело, 2001-го ведь.
2001-го.
2001-го, конечно, да. Там была фраза про то, что США проводил свою политику на там, Ближнем Востоке, в том числе, как я ее понял, и там у США были некие цели. Можете тогда еще раз более подробно рассказать, какие же такие цели были у США там?
Были цели декларируемые и реальные.
Вот как
В
раз эту
какой-то смысле
разницу
они
бы и хорошо было
пересекаются,
бы
в каком-то
услышать.
да, в каком-то не пересекаются. После того, как произошли теракты, Соединенные Штаты сначала начали, ну, там, войну, не войну, может быть, тоже можно назвать это специальной военной операцией, но как бы то ни было, они начали некую операцию в Афганистане, а затем и в Ираке. Во-первых, задача состояла в том, чтобы пресечь базы террористов, поймать Усама бен Ладена и ликвидировать связанную с ним террористическую организацию. Потом возникло представление о том, что угроза связана не только с Аль-Каидой, собственно, террористическими организациями, но с Саддам-Хусейновским Ираком, который является базой для терроризма и, как считалось тогда, уже применяет оружие массового поражения против своего народа, а, следовательно, может применить еще против кого-то. То есть непосредственная задача была подавить базы терроризма, устранить политический режим, который способствует терроризму. Ну, а по большому счету предполагалось, конечно, да, устранить оружие массового поражения, которое там есть. Ну, а по большому счету предполагалось, конечно, что надо добиться стабильности в этих регионах, то есть помочь формированию таких демократических политических режимов, светских, а не фундаменталистских, которые будут способствовать нормальному развитию регионов Центральной Азии, не только Афганистана, Ирака, но и других государств. Там, в общем, проблемы есть не только с этими странами у американцев. Вот добиться стабильности в том регионе, добиться нормального, быстрого экономического и политического развития и таким образом пресечь базы, пресечь условия для развития терроризма. Ну вот глобальных задач, как я понимаю, решить не удалось. Сегодня мы видим по ситуации, особенно в Афганистане, но и в Ираке тоже, что сохраняется масса проблем. Да, в общем, и в других странах большого исламского региона в любой момент можно ожидать политических преобразований, которые будут явно не в духе того, чего Соединенные Штаты хотели добиться вот тогда, в начале, в первой половине нулевых годов.
И еще бы я вас, если можно, попросил бы все-таки рассказать о разнице подходов Китая и США, если вы говорите о том, что возникает напряженность именно в этом, в процессе модернизации. В чем разница-то? Почему это противостояние тогда возникает?
Прежде всего, здесь существует экономическое противостояние. Китай на протяжении последних примерно 40 лет стал всемирной промышленной мастерской. Вот такой мастерской была Англия в XIX веке. В каком-то смысле Германия после Второй мировой войны, хотя, конечно, не в таких масштабах. Япония в 70-е годы, которая была конкурентоспособнее по многим позициям, чем Соединенные Штаты. Я хорошо помню, я тогда был студентом-экономистом, и многие солидные ученые, профессора размышляли о том, что Япония вытеснит Соединенные Штаты с мировых рынков, станет доминирующей в экономическом плане державой. Вот последние примерно 40 лет такой доминирующей державой становится Китай. В Китае производятся более дешевые товары. Они конкурентоспособны на мировом рынке. Они вытесняют, давно уже вытесняют американские, европейские товары. Не все, конечно. Вот это очень примитивная точка зрения считать, что в Соединенных Штатах ничего, кроме долларов, не производят, а все остальное делают в Китае. Нет, в Соединенных Штатах производят очень много чего, но тем не менее, при производстве простых, дешевых, не требующих особых интеллектуальных вложений товаров, Китай, конечно, давно уже является лидером конкурентной борьбы. Да мы и по России это видим на протяжении многих лет, что китайские товары дешевые, иногда не очень качественные, но тем не менее конкурентоспособные, вытесняли и российские товары, и европейские, ну и американские, в той мере, в какой они у нас бывали. Вот, то есть фактически речь идет о многолетней торговой войне, которая в годы пребывания Трампа на президентском посту обострилась, потому что Трамп пытался предпринять меры для того, чтобы доминирование Китая каким-то образом прекратить. Здесь очень сложный экономический механизм. Эта торговая война связана и с, собственно, дешевизной производства товаров в Китае, и с динамикой валютных курсов, которые влияют на эту дешевизну, и с динамикой капиталов, которые движутся между разными странами и тоже и влияют на валютные курсы, а валютные курсы, в свою очередь, влияют на цены товаров. Это очень сложный экономический механизм, и сейчас, конечно, невозможно весь его разъяснять в деталях, но как бы то ни было, этот сложный экономический механизм влияет на то, что темпы экономического роста в Китае все время выше, чем в Соединенных Штатах, в Западной Европе, хотя, может быть, они несколько статистически завышены, может, они реально не столь высокие, но тем не менее Китай, конечно, очень динамично развивается. Соответственно, есть опасения, что Китай будет еще более динамичной экономической державой, а вкладывая доходы от бизнеса в военную индустрию, Китай может стать в ближайшее время и в военном отношении ведущей экономической державой, а вкладывая доходы от этого бизнеса в развитие стран третьего мира, начиная от Африки и заканчивая Средней Азией бывшего Советского Союза. Вот если Китай вкладывает туда свои инвестиции, то расширяется геополитическое влияние Китая. Китай становится очень влиятельным государством во многих местах мира, где, скажем, в прошлом Советскому Союзу так и не удалось добиться расширения своего влияния, поскольку Советский Союз в экономическом плане не был таким сильным и динамичным, как Китай сейчас. Вот это все накапливает новые элементы в противостоянии Запада и Востока, Соединенных Штатов и Китая, и в какой-то момент, я думаю, обернется очень серьезным обострением противостояния. Тем более мы видим, что внутри Китая происходят политические метаморфозы. Прекратила свое существование старая такая полуавторитарная система, при которой Китай был, конечно, авторитарной державой, но хотя бы менялись поколения правителей. Сейчас это ушло. Китай становится огромной экономически и военном смысле мощной страной, где правители могут долгое время не меняться и меньше думать о каких-то процессах, происходящих внутри своей страны. Вот похоже, что где-то к середине 21 века это так или иначе очень обострится.
Ну что же, мы сейчас должны будем сделать паузу и затем вернемся, чтобы завершить эту беседу.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошайничаем, потому что производство контента, в том числе YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк Авангард. Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы теперь продолжаем. Я, знаете, за что зацепился, Дмитрий Яковлевич? За вашу фразу про отрицательные эффекты модернизации. И тогда вопрос такой. Мы только сейчас на примере теракта 11 сентября это заметили? Или есть еще какие-то примеры, когда вот мы видим, что есть негативные эффекты этого процесса?
Конечно, нет. В теории модернизации это давно уже известно. Особо хорошо исследовал этот вопрос знаменитый американский политолог и социолог Сэмюэл Хантингтон. У него была книга еще в конце 60-х годов «Политический порядок в меняющихся обществах», где он о такого рода вещах говорил, не применительно к войнам. Хотя потом он писал книгу «Столкновение цивилизаций», и там как раз размышлял о том, как вот разные цивилизации сталкиваются в процессе модернизации. Но тогда он просто говорил о том, что когда страна, та или иная страна модернизируется, внутри нее возникает много проблем. Не только в международных отношениях, но и внутри отдельных модернизирующихся стран происходит неравномерная модернизация. А, ну вот, да, это столкновение цивилизации, а вот политический порядок в меняющихся обществах – это книга предшествующая данной. Так вот, любая страна в ходе модернизации меняется неровно. Мы это прекрасно видели в 90-е годы, когда одна часть людей говорила, как хорошо, что у нас начались изменения после Советского Союза. Появились товары в магазинах, появилась возможность зарабатывать, появилась возможность купить квартиры, а не стоять в очереди, появилась возможность путешествовать и так далее, и так далее. Ну, я честно признаюсь, что я относился к числу этих людей. У меня была хорошая работа, нормальные заработки, я чувствовал себя востребованным человеком. Но было множество людей, миллионы людей, которые говорили, какой ужас. Мы потеряли работу, которая у нас была в советское время. Мы не можем купить тех товаров, которые покупали раньше, потому что, да, в магазинах есть все, но у нас нет денег, и при выросших ценах мы не можем купить даже то, что раньше покупали благодаря стоянию в очередях или колбасным электричкам. И так далее, и так далее. То есть в процессе модернизации общество распадалось на разные группы, выигрывающие и проигрывающие от нее. И это приводило к внутренним конфликтам. Внутри России мы это прекрасно видели, и, в общем, тот политический режим, который сегодня установился в России, ну, давно уже установился, в начале нулевых годов, это в значительной степени следствие конфликтов 90-х годов, того, что очень многим модернизация не понравилась, и они предпочли любую стабильность, лишь бы не перемен. То есть теория модернизации – это все давно известно. Кстати, люди, которые плохо знают теорию модернизации, а таковых большинство, к сожалению, очень любят упрекать теорию модернизации за то, что эта теория представляет модернизацию таким сладеньким прогрессом. Ничего подобного. Как раз вот прогрессистские представления XIX века исходили из того, что прогресс – гладкое, сладкое преобразование, в которое все время будет понемножку лучше. Именно теория модернизации, благодаря Хантингтону и некоторым другим авторам, показала, что преобразование очень неоднозначно. Позитивные преобразования соседствуют с негативными, ну или, по крайней мере, с возникновением массы проблем. В этом, кстати, большое значение теории модернизации. Вот, так что все это было известно, ученые это хорошо знали, но те, кто не читает научных книг, конечно, с этим стали сталкиваться только в последнее время. Я специально теории модернизации посвятил одну из глав своей книги «Как государство богатеет» с подзаголовком «Путеводитель по исторической социологии». И подробно там рассказываю о том, вот, как наука пришла к анализу такого рода проблем. Ну, мы много раз говорили об этой книге в наших программах. Сейчас особо нет смысла снова об этом говорить. Тем более, что, как я на днях узнал, книга полностью распродана за первые 8 месяцев пребывания в продаже. И сейчас, ну, только электронный вариант фактически можно купить, либо где-то там залежавшийся томик можно найти в отдельных магазинах.
Ну да. Или, например, зайти ко мне в гости.
Да.
Я сегодня книги показываю, видимо. Вот,
Да, вот
хорошо.
это самая книга. Ну, кому повезет, кто-то где-то в отдельных магазинах, может быть, ее еще купит, но электронный вариант, естественно, приобрести нетрудно, слава богу. Электронные варианты не лимитированы, можно покупать сколько угодно.
Да, согласен. Ну и, наверное, тогда в завершении этого разговора, время от времени я задавал этот вопрос в разных программах, чему нас научила, если можно тогда так спросить, чему нас научила эта история с 11 сентября?
Ну, иногда говорят, что история ничему людей не учит, в известном смысле так, кого-то научила, кого-то нет. Но в целом, я думаю, что мы из всего этого должны извлечь следующие уроки, что мир по-прежнему находится в состоянии очень сложного развития, возможны новые конфликты, новые войны. Процесс модернизации будет вызывать изменения в соотношении сил, и вот та биполярность мира, которая установилась уж точно с конца 90-х годов, создает очень серьезные проблемы для будущего развития в 21 веке. К этому надо быть готовым. Россия, мне кажется, не очень к этому оказалась готова, сколько бы мы ни обсуждали эти темы. Россия сегодня, мне кажется, занимает не лучшее геополитическое положение. Мы, перестав быть по-настоящему сильной в военном отношении державой после распада СССР и в экономическом смысле перестав быть сильной державой где-то в нулевые годы, когда, ну, в общем, развалили все те реформы, которые начинали делать в 90-е годы, в нулевые все было развалено. Вот мы, перестав быть по-настоящему сильной державой и в военном, и в экономическом смысле, не можем найти своего места в современном мире и обеспечить настоящую безопасность России. Безопасность России все время под угрозой, и мне кажется, что с каждым годом мы все менее и менее находимся в безопасном положении. Опасности с разных сторон на нас надвигаются, и настоящего ответа нет. Ну вот, об этом надо думать, но готовы ли над этим вопросом думать те люди, которые сегодня управляют Россией, пока у меня такое ощущение, что они думают о других вещах.
Я думаю, что пора завершать, а тут вы сказали, произнесли тот тезис, который я хочу зацепиться. Что вы имеете в виду про опасности в отношении России?
Ну, смотрите, Чтобы не начать монолог еще на одну программу, где-то минут на 30, я, наверное, просто приведу такого рода сравнение. Мы говорили об этом подробно, я думаю, желающие могут найти, в той программе, которая была посвящена 17 веку, Вестфальскому миру. И я тогда пытался привести мысль, что одно из колоссальных значений вот этих событий 17 века, про которые мы мало чего знаем и обычно не изучаем эти проблемы. Вот значение этого состояло в том, что с тех пор все европейские страны воевали, как правило, в рамках блоков. Одиночки проигрывают. Серьезные противостояния с 17 века и до 21 века – это противостояния, в которых мы ищем союзников, союзников, которые готовы нас поддерживать и которых мы готовы поддерживать. И только в рамках вот этого союзнического блока мы готовы встречать новые вызовы эпохи. Россия перед Первой мировой войной вела себя в этом смысле правильно. Мы были частью Антанты. Но перед Второй мировой войной Россия, Советский Союз опростоволосился. Мы заключили договор о дружбе с Германией, но Германия на нас как раз и напала. Мы разорвали, по сути дела, наши отношения со странами Антанты, считая, что эти страны хотят подавить зарождающееся социалистическое государство. А потом уже в ходе войны вынуждены были заключать в Тегеране, затем в Ялте соглашение с этими странами о совместном ведении войны против нацистской Германии и о послевоенном устройстве мира. То есть к Первой мировой Россия более-менее была готова, ко Второй мировой была не готова. Вот у меня такое ощущение, что сегодня у России по-прежнему нет понимания того, что нужны серьезные союзники для возможных противостояний 21 века. Мы одиноки, у нас нет союзников. Те, кто могли бы быть нашими союзниками, сегодня точно так ими не являются, потому что мы с ними разорвали все возможные отношения. Те, на кого некоторые наши политики надеются в качестве союзников, настоящими союзниками не станут. У нас с этими странами очень серьезные потенциальные противоречия. Ну, скажем, по тому же Китаю, в общем, не секрет, что у Китая есть наполовину скрытые территориальные претензии к России на Дальнем Востоке. Эти претензии не, так сказать, педалируются, но Китай, в общем, и не скрывает, что хочет расширить существенно свое влияние на Дальнем Востоке. Вот в этой ситуации мы одиноки, и особых перспектив у России для преодоления этого одиночества я не вижу. И, скорее всего, на протяжении 21 века вот эти вот проблемы с безопасностью мы будем ощущать все больше и больше.
Да, ну что же, приходится завершать эту программу на таких пессимистических мыслях, так что, ну, что остается? Оптимистично это только то, что мы наверняка с Дмитрием Яковлевичем программу эту продолжим, в смысле цикл программ. И сейчас будем думать над тем, о чем вам рассказывать в следующие разы. А я зрителям скажу, что пришло самое время поставить лайки, написать комментарии, может быть, задать вопрос, а мы как-то на них потом обратим внимание. Лайки очень важны для продвижения видео. Вот. Спасибо большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, рад был, что мы возобновили наши диалоги. Спасибо,
Еще
всего
как
доброго.
возобновим. Спасибо. Спасибо.